слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Добрий день, гэта «Свобода Преміум», з вами Ганна Соуся, так само жонка і сестра політв'язня Павла Сівяринца, Вольга і Ганна Сівяринец. Добрий день, Вольга, добрий день, Ганна.
Добрий день.
Добрий день, спадарня Ганна.
Присуди Павлу Сівяринцу, Максиму Вінярському, Дмитрию Козлову, Андрею Войнічу, Павлу Юхнівішу, Євгену Афнагілю, Ірині Щасне. Вони отримали 4 до 7 годов турми, але я по категоріях суду, у категоріях присудів не розмовляла, бо сам Павел казав, що ніякого суду не було, а Білорусь буде вольною. Я гляділа відео з суду, ви там були, я признаюся, от і сльозу пустила, але агулом у мене було вельми таке урочисте враження, як від нічого світлого. Розкажіть, Ганна, розкажіть, Вольга, про ваше враження. Ви побачили Павла праз вельми довгий час, як його не бачили. Що саме головне було на гэтым, не суді, у гэтым месці, де виносили присуди? Калі ласка, Вольга.
Ну, що ми головне побачили? Головне ми побачили Павла, а інші родні побачили своїх родних. Ось, ну, для мене сьогоднішній день, якби, він вельми щасливий, не глядячи на те, що Павлу дали присуд. Ну, але присуд ми не обмірковуємо, якби, я впевнена, що він сидіти гэтые гады не буде. Великая радость для нас была...
Что мы головное побачили? Головное мы побачили Павла, а иншие родные побачили своих родных.
Или ласка протягивайте.
Вось. И, ну, я до этого часа застаюсь в такой легкой эйфории. Весь год, что его не было, и он за 10 хвилин забылся просто из этого зрокового контакту. Я уже миллион разов, по-моему, поглядела так само это видео, где он кажет, что Беларусь будет вольна. Я вельми рада, что Павел смог тремя словами, можно сказать, натхнить всю Беларусь. Вось. И, ну, цудовно, все, что мы могли, как бы, от этого дня мы отримали. Мы отримали радость, натхнение людей, ну, а про присуды, как бы, не будем разважать.
Ну так, Павлов, гэта веры можам, пераможам, якое ён у гэтай клетцы скандаваў, і воплескі былі. Ну, гэта было тое самае, што гучала ў Менску шмат гадоў, што гучала ў Курапатах, што гучала, ну, дзе заўгодна. Ганна, з якім уражаннем вы прыйшлі, што вы паспелі паміж сабой позіркамі, словамі, як вы паспелі скантактавацца з братам?
Ну, я увесь час імкнулася не перашкаджаць яму, каб ён ужо бачыўся з Волечкай. Але Павел, ён же у нас такі хлопец, ён памятае пра ўсіх. І я бачыла, што ён перыядычна адрасуецца маме, а я побач з мамай стаяла, адрасуецца мне. Для кожнай у яго знаходзіўся свой жэст, свой выраз твару. То бок я разумела, на каго ён цяпер глядзіць, каго ён шукае, альбо Волечку, альбо маму, альбо мяне. Ну і, ну, як сказаць, ну, это файна сапраўды было, што Павел, ён наш Павел, ён такі, як мы яго ведаем, што ён вельмі моцны, вельмі уважлівы, да, ён бы мог там, ну, чалавек не бачыўся з жонкай ўжо цэлы год, да, і ніхто не патрабаваў ад яго, каб ён там аддаў увагу мне ці там яшчэ каму-небудзь, але ён памятаў пра ўсіх, ён памятаў пра ўсіх, хто стаіць у залі, ён памятаў пра тых, хто стаіць побач з ім. Ён разумеў, што гэтыя словы выйдуць з-за кратаў, і ён іх адрасаваў не толькі нам і не толькі людзям, якія былі з ім побач, але тым, хто можа паглядзець гэтае відэа. Ну, вось гэта Паўлава ўласцівасць падумаць пра кожнага і кожнага падтрымаць. Гэта, канешне, ну, файна, і я ім ганаруся, і ён ніводна разу, ніводнай хвіліны не даў нам там засмуціцца альбо запережываць за яго. І, ну, я вельмі рада, канешне, што мы сёння пабачыліся і што Павел быў наш Павел.
А Вольга, у каментары для свабоды пасля суду вы сказалі, што мы разглядаем гэты суд, што ніхто столькі сядзець не будзе. А сапраўды, з якім падыходам, з якой меркай, з якім настроем трэба падыходзіць да ўсіх гэтых судоў, ўсіх гэтых лічбаў, ну, як да іх ставіцца? Як вы для сябе вызначылі, як вы раіце тым, чые суды наперадзе?
Я б ставілася да іх спакойна, Вось, с одного боку, есть отчувание, что ну, не будут они столько сидеть. Но мы бачим, что отбывается каждый день в Беларуси, и ну, я не верю, что этот режим 7 год еще протримается. Вось, з іншага боку, ну, калі нават гіпотэтычна яны, ну, там адсядзяць 5 год, напрыклад. Ну, гэта нашы родныя. Мы зразумела іх будзем чакаць у любым выпадку. Ім там галоўнае сябе берагчы, трэба ім пра гэта казаць. Вось, а мы будзем іх тут чакаць і рабіць усё трэба для таго, каб ім было там прасцей. Таму мы ўсё-ткі, таму што мы ўсё-ткі на волі, у нас ёсць больш магчымасцяў, чым у іх. Вось, мы павінны іх падтрымліваць. Такая рэч, за которую я зараз трымаюся, яна мяне так суцішыла. Тое, што мы не можам узяць крыж іншага чалавека на сябе. Сёння я ўбачыла, што Павел са сваім крыжом справляецца цудоўна, як бы, і, значыць, я павінна несці свой, і толькі як і Хрысту дапамагалі, я павінна старацца яму дапамагчы вось гэты ягоны шлях прайсці.
Мы бачылі ў гэтым судзе сёння свабодных людзей, якія усміхаюцца, у якіх шчаслівыя твары, і яны былі за кратамі. Калі паглядзець людзей, якія іх ахоўвалі, якія выносілі прысуды, гэта былі... Вы больш гэтыя твары бачылі, да? Ну, яны былі, я так разумею, суровыя вельмі, так? Яны былі несвабодныя. Ганна, вот як вы бачыце, вот як з пазіцыі аптымізму, веры, надзеі разглядаць тое, што цяпер адбываецца, гледзячы на твары людзей, якія за кратамі, і на твары людзей, якія тыя прысуды выносяць?
Ведаеце што? Не гледзячы на тое, што цяпер навокал вялікая колькасць пакутаў, і не гледзячы на тое, што вельмі цяжка ўтрымацца, кім бы ты ні быў. Вельмі цяжка ўтрымацца ўнутры сабе ад ненавісці, ад злосці, ад праклёнаў. Калі так сказаць агулам, да чаго я імкнуся прыйсці ўнутры і над чым я працую, і куды ў мяне ось каналізуецца эта энергія деструктивная, калі я прыходжу ў сябе крышачку, калі я рефлексую, разважаю, я непазбежна прыходжу да шкадавання. Ну, мне вельмі шкада людзей, якім даецца жыццё, і яны марнуюць яго на страх, яны марнуюць яго на учынкі, за якія ім у сне будзе сорамна, в старасці будзе сорамна, і ніхто з іх не зможа расказаць. Мы будзем расказваць внукам сваім, што мы рабілі 25 траўня 2021 года. Для нашых дзяцей і внукаў гэта будуць легендарныя расповеды. Яны не змогуць. Ну, ніхто з іх не зможа сказаць, а я, внучык, 25 траўня 2021 года, выносила прысуд Севярынцу. Ну, такого не бывае. Я ніводнага разу не сустракала ані ў мемуарах, ані ў кніжках, ані ў дакументах, каб нехта вось так з гонарам казаў, я ў гэты дзень выносіў прысуд палітвязню. Мне іх вельмі шкада. Гэта не ў Павла адбіраюць 7 год жыцця. Гэта ў іх адбіраюцца гэтыя гады жыцця. Разумееце, мы, што б там ні было, мы пройдзем гэты шлях. Мы адпакутуем, мы адпераживаем, але калі ты застаешся ўнутры чалавекам, гэта такая ступень свабоды, якая сама па сабе дае табе задавальненне ад жыцця і дае табе адчуванне шчасця. А калі ты прыходзіш дадому, здымаеш эту форму, здымаеш гэтыя берцы, мантію здымаеш і думаеш, господі, як я закалібаўся. Так якое шчасце, аб якім, аб чым можна казаць? І мне сказаць па праўдзе, сёння ў гэтай залі не было шкада Павла і хлопцаў. Яны былі такія светлыя, яны такія былі файныя. А гэтых мне было шкада, ведаеце, што яны там стаяць. Яны стаяць вот спіной, да, павернуліся і такія двігаюцца, каб Павлаў і Волечкін позірк, значыцца, перакрыць, да? Ну што, это можа рабіць шчаслівы чалавек? Ён што, ў гэты момант шчаслівы ці што? Волечка шчаслівая, Павел шчаслівы, а ён не. І мне вот это шкадаванне, што так марнуецца чалавечае жыццё, яно кожнаму даецца адзін раз. І яны марнуюць яго на гэта. Іх нішто не ўратуе, і мне шкада.
Вольга, з намі ў эфіры мусіла быць маці Павла, Таццяна Севярынец, якая была на судзе. з технічних причинаў так у нас гэта не атрымалася, ці маглі б вы распавесці, як яна рэагавала на гэта ўсё, не толькі ў судовай зале, але і перад і пасля, як перажылі, перажываюць гэта ўсё бацькі Паўла.
Ну, Тацяна Евгеновна, яна мужна рыхтавалася да гэтага прысуду. Мы яе рыхтавалі, рыхтаваліся таксама самі. Мы разумелі, што нам нельга там неяк расстраіваць Паўла, альбо там неяк плакаць, не ведаюць, штосьці такое рабіць. Вось, таму Тацяна Евгеновна прыехала такая вельмі бадзёрая, вельмі прыгожая, сабраная. Вось, і яна таксама была гераіня гэтага суда, яна перагаворывалася з Паўлам, як магла. Яна перадавала ад родных прывітання. Вось, мае нейкія там перажыванні, што я там расплачуся, напрыклад, яны, ў прынцыпе, як я пабачыла Паўла, яны ўсе сышлі, вось, і сапраўды яны былі настолькі светлыя і такія шчаслівыя і ўпэўненыя ў сабе, што, ну, я думаю, што і ў Тацяны Евгеновны, і ва ўсіх іншых родных, у іх адлягло ад сэрца, калі яны сваіх пабачылі, што з імі ўсё добра, што яны бадзёрыя. Вось, Константин Павлович таксама ў тылу там трымаецца, ён ўсё на тэлефоне трымаў сувязь, там перазваніваўся, Пашана сестра Даша таксама на тэлефоне была. Все северынцы сочаць за гэтым працэсам, зразумела, вось, все мы адзін аднаго падтрымліваем, стараемся Павла падтрымаць, як можам. Таму тут мы каманда, як бы, ну,
і што б маё апошняе пытанне, што б вы хацелі сказаць людзям, якія родным политвязням, которые чекают суду?
Я бы хотела сказать так. Теперь такой час, когда каждый человек робит свою справу. Яны, политвязни, яны робят теперь самую главную справу. Яны находятся на праце. Это самая тяжкая, самая покутная, небеспечная для життя праца. Деля будущей свободы. Тое, што яны ёсць, тое, што яны пакутаюць, тое, што яны мужна прымаюць свае прысуды, гэта все гэта заўважаюць, гэта і нам дае сілы, гэта дае аргументы, гэта доказ таго, што існы рэжым бесчалавечны. Яны на працы. І родныя палітвязняў, у іх цяпер таксама праца, яны на працы, яны родныя палітвязняў. Не трэба раздзірацца, не трэба адчуваць віну, не трэба гробіць сябе нейкімі жудаснымі эмоцыямі. Ім, палітвязням, гэта не трэба. Мы іх падтрымка, мы іх апора, мы іх надзея. Таму трэба рабіць усё на сваім месцы. Ось ты, сестра палітвязня, маці палітвязня, жонка палітвязня. Значыцца, у твайго чалавека мусяць быць перадачы, мусяць быць лісты, мусяць быць падтрымка, мусяць быць нейкая абарона і магчымасць думаць, што на волі ўсё добра, што яго чакаюць, што калі ён вернецца, ў яго будзе дом, тыл і любоў, што яна і цяпер у яго ёсць, і не трэба рвацца, трэба адпачываць, трэба сачыць за сабой, за сваім здароўем. Нікому з іх, тых людзей, якія цяпер церпяць за кратамі, не патрэбны мы змучаныя, чорныя, сплаканыя з інфарктамі і з інсультамі. Ім патрэбна, каб мы былі моцныя, здаровыя, бадзёрыя і спакойныя. Таму не трэба ўскладаць на сябе шмат. Не трэба думаць, што ты адзін там можаш нешта перавярнуць, у цябе ёсць сваё месца, ёсць свая праца, ёсць свая справа, рабі яе і пільнуй здароўе.
Вольга, што б вы сказалі Святлане Ціхановскай, яна жонка палітвязня, Марыня Адамовіч, яна жонка палітвязня, Даша Лосік, жонка палітвязня, бацькі Рамана Пратасевіча, спіс гэты вельмі-вельмі доўгі, што б вы ім сказалі?
Ну, ведаеце, тых, каго вы назвалі, я думаю, яны б мне яшчэ чаго параіць маглі, таму што гэта вельмі моцныя людзі. Вось, мне сёння адна сяброўка напісала словы падтрымкі такія, яна напісала: «Глядзі на Пашу, а не на лічбы». Вось, і, ну, як бы гэта хорошая такая формула, глядзець не на буру, а на Бога, напрыклад. І я сабе прапісала, як я сябе ратую, як бы, ад пачуццяў, ад эмоцыю, я прапісала сабе дзесьці там пад 30 пунктаў, як я магу Пашу падтрымаць, што зрабіць для яго там, пачынаючы ад перадачы з лістамі, сканчваючы нейкімі там справамі, якімі ён займаўся тут, і якія було б приємно йому, каб хтось ці протягував робіть. І я бачу, що коли мені починають накривати емоції, я там починаю жахатися від того, що може бути у будучині, я такая сама собі заметочку таку роблю, що так, що мені там по списі, я просто встаю і йду щось робити по гэтым списі і відганяю ось гэта самобічування, воно сапраўды не допоможе. Переживання не допомогуть. Це можна крыху якби собі в серце пустити, але на гэтым нельга зацикліватися. Ми тут мусім свої почуття і емоції закривати справами, ну і тоді це буде мати сенс.
Дякую вялікі. Гэта былі сестра і жонка палітвязня Павла Севярынца, чалавека, якому прысудзілі пэўны тэрмін, але ён застаецца свабодным чалавекам. Дякую вам вялікі. До побачення.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Што адбылося ў Беларусі ў 2020 годзе? Якую эвалюцыю перажывае краіна? Куды яна ідзе? Што нас чакае наперадзе? І ці ёсць нешта такое, чаму трэба радавацца ў гэты час? Пра гэта мы пагаворым з Максімам Гаруновым, якога раней называлі расійскім філозафам, а цяпер нярэдка называюць і філозафам беларускім. Добры дзень, Максім.
Прывітанне.
Першае пытанне да вас пра вашу са Змітром Лукашуком кнігу аб нацыянальнай ідэі. Як вы ўспрынялі навіну пра прызнанне яе экстрэмісцкай і што пра гэта думаеце?
Ну, если честно, было очень смешно. Ну, то есть, с одной было и страшно, и смешно. Страшно, потому что непонятно до сих пор, какие будут последствия. Они могут быть, учитывая ситуацию в Беларуси, довольно неприятными, так скажем. А с другой стороны, назвать экстремистской книгу, в которой есть интервью двух первых глав независимой Республики Беларусь, то есть Станислав Шушкевич, там он есть первым номером, это же на первой же странице, с него все начинается. Человек, который, в общем, как бы, как он сам говорит, первый выступил за то, чтобы распустить Советский Союз. То есть предложил там другой человек. А первый, кто руку поднял, сказал, что типа я согласен с тем, что это все нужно распускать, это Станислав Шушкевич. И благодаря ему, в общем-то, Беларусь незалежная сейчас и состоялась. Да, и она до сих пор продолжается, еще кстати, незалежная. И сказать, что книжка, в которой присутствует интервью вот таких людей, такого уровня, сказать, что она содержит экстремизм, это тут я не знаю, где это еще возможно. Ну, как бы, вот можно ли назвать в Америке, там, допустим, Франклина, там, Джефферсона экстремистами? Ну, как бы, их труды, их переписки, там, сказать, что они экстремисты. Ну, это глупость какая-то. То же самое, там, я не знаю, там, скажите украинцам, что там, не знаю, Тарас Шевченко экстремистом являлся. Ну, тоже как-то смешно. Ну, то есть это какая-то вот несуразица, очень странная. Ну, и плохо, что, в общем, это все не просто какая-то комедия, а, в общем, за это же там какие-то конкретным людям за это приходится что-то там отвечать перед судом. Я не знаю, что бы я ответил, если бы я пристал перед судом, наверное, бы я смеялся. Да, потому что я не очень понимаю, как на такие обвинения отвечать. Это настолько глупо, неожиданно и комедийно, что, ну, господи, я не знаю.
Ну, вот вы сказали про персоны, которые брали удел у этой книги. А когда говорить про ее смест, есть там хотя бы некий намек на некую нетерпимость, некий радикализм у смести выказывания у ее удельника?
Ну, я не знаю. Да нет, конечно. Там, в общем, в основном люди все с высшим образованием, даже с очень высшим образованием. Да? По-моему, у половины там какие-то научные степени, то ли кандидатов, то ли докторов даже наук гуманитарных разных. Да, разумеется, нет. Понимаете, в любой другой стране, вот, не знаю, в Литве, там, в Латвии, в Эстонии, в Финляндии, такие книги выходят. А таких книг много, и их никто не покупает, потому что, ну, как бы это настолько скучно, настолько приелось, настолько общее место для всей страны, для медиа этой страны, что, ну, в общем, ну, как бы, ну, вот еще раз об одном и том же, используя хорошую риторику, хорошие слова, повторить, что вот мы есть страна, у нас есть конституция, мы являемся гражданами, у нас есть история, у нас есть язык, и мы все движемся там, в направлении светлого завтра, которое примерно вот как, вот, я не знаю, как в Германии там, или как во Франции. Все. Да, там как бы больше ничего такого не было. И сказать, что такая книга, она экстремистская, ну, опять же, это очень смешно. То есть, ну, вот возникает вопрос, люди, которые назвали ее экстремистской, они ее вообще читали, и если читали, то, в общем, какая, они до этого какие-нибудь книги читали? И вообще, есть ли у них дома книжная полка? Не знают ли они, что такое книга? Ну, ну и так далее. Это как бы настолько, опять же, повторю, странное решение в отношении очень как бы, ну, регулярной, обязательной, естественной книги. Да, книги, которая... у которой аналогов по Европе, да, там в Европе там больше 30 суверенных стран, таких же, как Беларусь примерно, да, что у 20 стран там, в нынешней Европе точно такая история, как Беларусь, такими книгами забиты там все книжные магазины. Да, ну, как бы ни у кого в голову не приходит назвать экстремизмом. В общем, можно сказать, что мы с Лукушуком мы стали экстремистами за самое травоядное как бы, высказывание, которое может быть в эту эпоху, вот, в этой политической ситуации. И это, в общем, опять же, и смешно, и удивительно, и странно.
Максим, а весь тираж уже вашей книги разошелся?
Это тоже очень удивительно. Книжка разошлась. Потому что, когда мы ее делали... Ну, там, большую часть я делал. Если что, если там какие-то проблемы будут, то это как бы я виноват. Ну, имеется в виду там с текстом. А Лукашука не трожьте. Он к этому не причастен. Книжка разошлась, при том, что она была очень дорогой. Но по белорусским меркам она стоила там под 40 рублей. Для Беларуси это очень дорого. Книжка разошлась, там, по-моему, то ли через 4, то ли через 5 недель осталось несколько десятков экземпляров. То есть ее люди прям купили. Опять же, я сколько да, как бы в Беларуси довольно часто езжу, и был в Беларуси, и нахожусь, что для Беларуси такая скорость, она тоже как-то невероятная. Да, и сама по себе книга, она очень большая, тяжелая, знаете, как такое на престольное Евангелие в православном храме, там килограмма на два, наверное, бумаги в ней. Вот, она мгновенно разошлась, и где-то в декабре, в концу декабря какие-то там силовики арестовали последние несколько десятков экземпляров. Сейчас она продается в электронном виде за какую-то символическую цену, все желающие могут приобрести. Но имейте в виду, если вы ее приобретаете, то не у очень, то не у очень грамотных представителей силовых органов внутри Беларуси могут к вам возникнуть вопросы. Поэтому как бы, читайте ее из-под полы, как бы под одеялом, тихую, по-партизански. Вот. То есть как бы, берегите себя.
Можна зрабіць выснову, што яна была ўсё ж запатрабаваная, што вельмі прыемна для аўтараў. Я вас віншую.
Спасибо.
А цяпер да больш глябальных тэмаў. Дык што, на вашу думку, адбылося ў Беларусі летась і што адбываецца цяпер, нягледзячы на часта аптымістычныя заявы палітычных лідараў, якія знаходзяцца за мяжой і кажуць, што вось-вось яшчэ трошачку і будзе перамога. Некаторыя каментатары ўсё ж кажуць пра поўную перамогу ўладаў і нават пра ўсталяванне ў Беларусі фашыстоўскага, прарасейскага рэжыму. Што адбылося і што адбываецца, Максим?
Ну, на мой взгляд, произошло то, что должно было произойти. Да, только должно было произойти на 30 лет раньше. На мой взгляд, в Беларуси в 2020 году произошло то же самое, что, условно говоря, в Эстонии произошло в 1988 году. Да, белорусы осознали, что у них есть границы. Белорусы осознали, что себя белорусы, что у них есть, что они граждане, что у них не просто паспорт, а это как бы ну, паспорт их страны. Там, условно говоря, в 2019 году ситуация, как мне кажется, была следующая. Люди жили на этой территории и считали, что это просто страна. Ну, вот, знаете, как бы сейчас весь мир, все люди живут в каких-то странах. И вот, как бы, вот люди, которые жили там вокруг Минска, они живут вот просто вот в этой стране. Вот какая-то вот эта страна. У всех в этом мире есть паспорт, тут у меня есть паспорт какой-то вот этой страны. Да, то есть как бы страна существовала, но как бы она не наполнялась смыслами, она не наполнялась как бы такими коллективными большими переживаниями, эмоциями. Это была какая-то вот пустая форма. А в 2020 году, в августе, эта форма начала наполняться содержанием. То есть, допустим, и до этого в Беларуси были выборы. Ну, как бы по факту их прошло довольно много. Да, но никогда эти выборы не воспринимались всерьез. До этого в Беларуси был флаг какой-то. Но как бы он был просто флаг. Как бы у всех есть флаг, и у нас есть флаг. Нам все равно какой-то флаг. Главное, чтобы как бы он есть и есть, и слава богу. Теперь у белорусов появилась как бы претензия, что у нас должен быть определенный флаг, да, там, бело-червоно-белый. Такая же ситуация с гербом, такая же ситуация с гимном. То есть, в общем, вот здесь вся это такое большое здание национального государства, которое на территории Беларуси стоит, как бы независимо, стоит уже там 30 лет, оно как бы стояло, ну, как бы пустое, знаете, как бы вот мельница, на которую не льется вода. А сейчас вода пошла, и эта мельница со скрипом начинает двигаться. А как быстро это приведет к тому, что Беларусь станет, условно говоря, свободной, как в России говорят, да, или Беларусь станет похожа на Литву или, ну, на Латвию, да, неизвестно. Это как бы такие политические моменты. Политика, она, это как бы такая, это как война, знаете, никогда не знаешь, что произойдет завтра. Какие-то маневры происходят, какие-то сражения происходят, но когда этому всему придет конец и на чьей стороне окажется победа, неизвестно. Но главное, что произошло, белорусы начали... Вот это, как бы, эта страна, вот, которая вот была просто страной, да, она получила название, она получила как бы содержание, и сейчас это содержание растет, разрастается. И тут факт, что нашу книжку купили, как для нас это как раз вот признак того, что как раз это как бы вот такая, один из моментов того, как людям нужно понять, а где мы находимся, а что это. Да? При том, что книжку, то, как правило, покупали просто так. Ну, в смысле, она такая красивая, большая и бело-червоно-белая, что и там Шушкевич красивый на первой странице. И после него Мечислав Гриб, он тоже красивый и как бы, ну, хорошие фотографии. Ну, как бы, ну, все. Для нас это была как бы вот такая, знаете, акция наполнения смыслом страны, в которой ты живешь. Сейчас этот процесс продолжается, как, то есть как бы то, что там сейчас вытворяют судьи, силовики, там, представители власти, университеты и так далее, ну как бы это такие частности. Да? Это как бы, знаете, мельница пытается остановиться, да? Стать такой же, как она была раньше. Ну как бы это невозможно, потому что есть вода, потому что есть энергия, потому что энергия, она придает этому обществу движение. Я вот как бы некоторое время думал, что, наверное, некоторые белорусы бы и рады были бы вернуться в ситуацию 19-го года. Ну, то есть когда все как бы вот просто страна, мы просто люди, а там какой-то просто человек собирает и живет за счет наших налогов. Но это невозможно, потому что как бы, ну, вот, как бы ты уже вообразил себя белорусом, вообразил себя гражданином этой страны, ты уже присвоил себе это пространство. И, в общем, если это произошло, избавиться от этого ощущения довольно трудно. И это ощущение толкает людей на действия даже сейчас. То есть, как бы, если вы по Минску пройдете, все равно где-нибудь там, знаете, в не самых доступных местах бело-червоно-белый стяг нарисован. Или какие-нибудь стикеры не очень, ну, за ношение которых, в общем, тебе в нынешних условиях много чего грозит, они все равно появляются. Соответственно, значит, энергия есть. Как бы, к чему это приведет, непонятно. Общее направление понятно. Как Литва. Когда, ну, тоже не ясно. Это как бы маневры, движения, маневры, перемещения, там, как бы договоры, сражения. Это как бы все длится, но вот главное, что сбылось, да, там, случилось. Там, птенец проклюнул скорлупу и вылез на Божий свет. Как дальше сложится его судьба, непонятно, но вот как бы главное, что из скорлупы вылез.
Максима, вы уже отказали на мое наступное питание частково, але все ж я всех своих суразмовцев на нашем канале пытаю, что бы они могли назвать позитивного у тих агулом трагичных подеях, которые теперь мают место в Беларуси. Чему теперь треба, ці можно радоваться, на вашу думку? Что позитивного отбывается с белорусами?
Ну, радоваться, наверное, я бы не очень стал бы. Вот что хорошего происходит. По-моему, сейчас весь государственный аппарат Беларуси работает над расширением консенсуса. Я это так для себя называю. Условно говоря, в начале августа в Беларуси был, в общем, как бы один-единственный пункт, который объединял всех. Мы не хотим, чтобы Александр Григорьевич продолжал нами управлять. Мы хотим, чтобы нами управлял какой-то другой человек. И это, насколько я понимаю, был единственный вопрос, который, в общем, не вызывал сомнения и пререкания у всех. Да, все остальные вопросы, там, связанные, ну, допустим, там, с реформой образования, с реформой армии, с тем, куда Беларусь встраивать, в какой блок там, политический там, или военный, или не встраивать, все это сразу вызывало, мгновенно вызывало бесконечное количество споров и разногласий. И скорее там разъединяло людей, чем соединяло. Сейчас, благодаря действиям доблестных силовиков, судов и университетов, я думаю, что набор вопросов, по которым не возникает никаких пререканий между белорусами, он гораздо шире. Ну, вот условно говоря, мне сейчас кажется, что после того, как повел себя белорусский университет, ну, вот в целом, я думаю, что для белорусов не будет какой-то таких проблем или затруднением сказать, что да, нам нужна такая масштабная реформа наших университетов. И, наверное, может быть, было бы лучше, если бы на некоторое время, там, ну, может, на 5, может, на 10 лет, у всех там, или у большинства белорусских университетов все они начали работать как часть каких-нибудь западных университетов. Ну, условно говоря, там университет Полоцка выдает совместный диплом с университетом Тарту, ну, как пример. Да, там, или университет Гродно выдает совместный там, диплом с Карловым университетом Праги. Почему нет? Потому что как бы, вы видели этих преподавателей? Вы понимаете, как они работают? Вы понимаете, сколько нужно времени для того, чтобы они перестроились? И как бы, вы понимаете, что, скорее всего, многие из них никогда не перестроятся. Тогда давайте их всех увольнять, давайте как-то вот делать. То есть как бы, благодаря действиям университета будет гораздо проще работать с, как бы, объяснять людям, зачем им нужна реформа, реформа образования в Беларуси. То же самое касается там судов. Я помню, года два назад бегал по Минску, там, спрашивал людей. Слушайте, я просто узнал, что в Казахстане не какие-то там отдельная часть дел, ну, как бы уголовных, не уголовных, как бы отдельная часть каких-то споров между хозяйствующими субъектами может быть рассмотрена в британском суде, и решение британского суда для внутри Казахстана является обязательным. Как бы это такая реформа назарбаевская. Может быть, я не очень правильно сказал, но как бы главное, что как бы, вот, ты можешь подать в суд у себя в Казахстане, а можешь в Британии. Потому что мы знаем, что такое казахстанские суды, мы им пока не верим, мы ждем, пока они выучатся судить как следует. А вот поэтому некоторая часть дел, которые вот наиболее тяжелые для слабых судов, да, пусть они будут рассматриваться в юрисдикции другой страны. Временно, не навсегда. Может быть, такая же штука надо будет... Вот сейчас, я думаю, если вы скажете белорусам, ребята, вы видели этих судей? Вы присутствовали на этих судах? Вы понимаете, что, ну, насколько все тяжело? Так что давайте что-нибудь начнем с этим делать. Может быть, как-то встроим Беларусь как, в правовую систему на некоторое время там, в какой-нибудь другой страны. Там, или, например, там, сразу всего Евросоюза. Да, там, пусть, как бы, пусть Европейский суд по правам человека станет для Беларуси ее собственным национальным судом лет на 10, пока новое поколение судей не нарастет. И так далее, и так далее, и так далее. Вообще, как бы представление о том, что нам необходимы реформы, оно обычно возникает на кафедрах университетов, так как бы достаточно лекций там, профессуры для того, чтобы граждане поняли, что им нужны реформы. В ситуации в Беларуси она довольно своеобразная, своеобычная, поэтому здесь о том, что необходимы реформы, здесь белорусов граждан убеждает непосредственно сам диктатор. Да, он как бы Александр Григорьевич перешел в режим как бы убеждения белорусов, что им нужны реформы, причем он ежедневно через своих представителей показывает, где именно нужны реформы и какого масштаба. Да, в том, что касается вот Министерства внутренних дел, Александр Григорьевич убедил, я думаю, всех белорусов, что реформы нужны просто головокружительно по масштабу. Да, нужно придумать что-то невероятно новое, потому что мы как бы целая институция, она, в общем, не ведет себя, она ведет себя не так, как должна себя вести, условно говоря. Поэтому вот в этом смысле это все довольно позитивно, потому что как бы вот этот консенсус о том, что же нам нужно менять, кроме Лукашенко, он ежедневно расширяется. как мне кажется. Да, и я думаю, что Александр Григорьевич, надо отдать должное его прыти, его доблести, его желанию убедить белорусов в том, что как бы у них страна не самая лучшая на свете, и что, в общем, многое в ней нужно заменить. Да, а некоторые вещи нужно просто ампутировать. Александр Григорьевич ни на секунду не останавливается. Он работает как машина с утра и до вечера. Все его заявления, все его поступки, все это говорит белорусу, что, в общем, нужно что-то менять. Причем даже тому белорусу, который не очень умный, знаете, там бывает, люди же они разные, вот, даже белорусу, который не очень умный, все равно к нему придут силовики и там как бы случайно его ударят дубиной по голове, до него дойдет, что реформа все-таки нужна. Поэтому как бы вот эта вот саморазоблачающаяся диктатура, режим саморазоблачающейся диктатуры, которая сама убеждает граждан в том, что, в общем, так жить дальше нельзя, по-моему, он очень позитивен. Ну, то есть внутри, конечно, это все смотрится страшно, не дай бог тебя заденет. А зачем вы мне объясняете? Я и так все понял давно. Как бы, вот. Но как бы, нужно иметь в виду, что тут еще есть некоторое количество миллионов граждан, которых, для которых это проблема, и все-таки нужно, чтобы к ним пришел силовик, потряс их, чтобы они что-то там поняли, осознали, как бы вот пришли к какому заключению о том, что вот как бы необходимо что-то менять.
Сам я хотел бы поговорить с вами про подобенство и отрознение сучасных Беларуси и России их режимов. Ну так спочатку давайте про то, что сближает два режимы, белорусский и российский, ну, с пункту гледжання державной, чиновной культуры, культуры выполнения законов. Ці, на вашу думку, лепш казать про бескультурье, отсталость державных порядков у обеих стран?
Ну, сближает, знаете, я как бы раньше думал, что многое сближает, теперь мне кажется, что не сближает ничего, потому что абсолютно разные политические проекты. Да, когда мы говорим про Москву и Санкт-Петербург, то это, в общем, такие старые империи. Это, то есть это, в общем, такие политические образования, которым уже там, лет 700. А если вы знаете Москву и ее центр, то вы знаете, что, в общем, там все эти старые средневековые царские еще или великокняжеские приказы, они располагались там, на небольшом пятачке земли, и на том же пятачке земли находятся вот нынешние министерства, в том числе и силовые, в том числе и гражданские, и у них как бы есть прямая преемственность с тем, что было вот 200, 300, 400 и даже 500 лет назад. То есть, в общем, как бы Россия, я часто об этом говорю, я постоянно об этом говорю, это такая старая, давно отлаженная как бы, пьеса, которую много раз играли и продолжают играть. То есть, как бы, все это роли, которые хорошо усвоены. Они просто, не просто усвоены, они как бы прилипли к актерам. Им трудно от этих ролей избавиться. Что касается Беларуси, то у Беларуси, как мне кажется... Да, и плюс еще Россия, она гигантская. Да, то есть 140 миллионов плюс, я вот недавно узнал, оказывается, площадь России это размером равняется площади планеты Плутон. Ну, то есть, как бы, ну, это как-то вот очень сложный объект.
Это планета.
Это планета своя, отдельная. Как Цимбульский говорил, остров. Остров. Ну, как бы, остров или планета. Беларусь, она, во-первых, такая среднестатистическая европейская страна. Да, при том, что граждане не осознают себя гражданами. Ну, то есть год назад, примерно, начали осознавать себя гражданами. Тем не менее, она, в общем, небольшого размера, компактная по территории. Это всего 9 миллионов человек. И роли, которые в Беларуси усвоены, а это как бы советские роли, они, в общем, как бы, ну, лежат неплотно, как мне кажется. То есть из белорусов быстро сделать что-нибудь похожее на Литву получится. Да, у белорусов есть эта возможность. Хотя бы потому, что у литовцев получилось. Да, притом как бы, нужно, как мне кажется, еще понимать, что разница между белорусами и литовцами, несмотря на то, что говорят литовцы, она, в общем, не такая уж... Это не пропасть. И если сравнить Александра Григорьевича Лукашенко со вторым президентом по счету Литвы независимой, это Рацаускас, если не ошибаюсь, то, в общем, они примерно одного размера были, примерно одного, как бы как... Ну, они оба из деревни. Там. Ну, то есть литовцы часто говорят, что, в общем, как бы Лукашенко – это такой вариант Рацаускаса. Ну, в общем, как бы То есть я к тому, что я это все к тому, что у Беларуси, поскольку это все меньше по размеру, моложе, у нее как бы больше шансов на мобильность. Да, она быстрее перестроится. И в этом смысле у Беларуси, несмотря на то, что сейчас она выглядит ну, просто как филиал Северной Кореи в Европе, все-таки шансов на перестроение больше. Просто в силу размера, в силу молодости и в силу вот этой новой, народившейся недавно, вот у нас, например, энергии национальной, которая, в общем, присваивает себе свою страну. Эти три фактора, я думаю, быстро приведут Беларусь к тому, чего хотят все белорусы. К нормальной стране, да, в которой интересно жить. В России вот с этим гораздо сложнее, потому что здесь ты сталкиваешься, ну, как бы в России люди сталкиваются с тем, что существует довольно давно. Как бы это старый крупный левиафан. Старый и очень крупный. Да, и который, в общем, как бы умудрился пережить многих других левиафанов. То есть как бы французский левиафан уже не очень левиафан. От империи Габсбургов осталась только одна несчастная маленькая Австрия. А этот левиафан все еще жив. И да, и у него своя отдельная планета. И поэтому, сталкиваясь с этим монстром, как бы, довольно часто у россиян как бы, появляется то настоящее такое глубинное отчаяние. У белорусов тоже отчаяние, но как бы странно, почему они отчаиваются. Ну, как бы, не знаю, после России Беларусь кажется, типа, ну, не знаю, азиатским тигром. То есть как бы, раз, два, три, четыре, пять, и, в общем, страна в светлом завтра. С Россией будет гораздо все тяжелее, как мне кажется. Ну, не только мне.
Ну, коли я гляжу на это, то вось, коли глядеть на практику силовых структур, АМАП, ОМОН, як дзейнічае полиция, порядки у турмах, я бачу, что это як бы тыя крывяносныя судзіны, якія злучаюць абедзве краіны. Все ж Беларусь в значной ступени заховывает советско-российские традиции у выконания, те не выконания законов, норм, инструкций. Вам не сдается?
Она... Нет, давайте так. Она это делает не потому, что это сознательный выбор, а просто она вообще не понимает, как ей жить. Понимаете, у белорусов как бы все это советское держится до сих пор, потому что они не нашли для себя, пока не открыли и не усвоили более лучшие образцы, условно говоря. Понимаете? Ну, то есть сила советского в Беларуси это просто потому, что у них пока только один единственный мануал, да, одна единственная книга о том, как правильно жить, советская. И другую они пока еще не читали. В России все иначе. Вот вы сейчас упомянули силовиков. Да, в Белоруссии, ОМОН. Ну да, это как в России. Но при этом в России есть еще, допустим, казаки. А казаки – это как бы такая старая, довольно интересная силовая культура, суть которой в том, что они – это как бы наследственные силовики. Понимаете? Они не просто приехали и избили кого-то, а они в этом видят свой религиозный долг. Как народа, как православного. Да, то есть как бы это такая... И эта штука, она гораздо более опасна. Там, да, или каких-нибудь там персонажей из Северного Кавказа, ну и прочее. Так, в России в этом смысле... То есть белорусский ОМОН, да, он есть, да, он причиняет вред гражданам, да, он работает не на благо республики, а вопреки ее благу. Но у ОМОНа нет корней. То есть как бы они где-то там в 80-х годах заканчиваются, да. А у российского ОМОНа там, мы можем перейти к казакам, там, можем перейти к опричникам, можем перейти еще к чему-то. И память об этом всем жива. Казаки вон активно возрождаются. Они вот как бы по Москве ходят строем. А если отъехать от Москвы куда-нибудь на юг подальше, там, в Тулу уже, то там как бы они ходят не то что строем, они как бы на конях катаются. Вот. И как бы, ну, и в этом и есть разница в Беларуси. ОМОН – это как бы зло с коротким корнем, условно говоря. Зло, которое не пустило корни глубоко. В России ОМОН и вся эта силовая большая структура, она как бы не просто пустила корни, она в каком-то смысле и есть Россия. Да? Она и есть становой хребет, по выражению одного товарища. Поэтому вот в этом смысле, мне кажется, что белорусам в этом смысле повезло.
Ну... Но когда я кажу про это судины, я сам же тут же думаю, что ситуация, когда полиция боронит не закон, што яна павінна рабіць, абароніць узурпатара пры дапамозе парушэння закону. Эта сітуацыя часта сустракалася ва ўсім свеце. Это, конечно, зусім не падабенства беларуска-расейскае. Это не уникальная ситуация. У свете было шмат диктатур. Так что так.
Ну, мне, понимаете, это просто к мотивам силовика. Вот ты силовик, да? И ты, допустим, ты не совсем глупый силовик. Ты понимаешь, что ты совершаешь преступление сейчас, да, там, поддерживая какого-то силовика. Один вариант, когда ты это делаешь просто потому, что ты хочешь сохранить свою должность и свои доходы для того, потому что у тебя семья, ну и, кроме того, потому что у тебя есть садистские наклонности, которые ты используешь в работе, да, и ты как бы таким образом их удовлетворяешь. Это один вариант. А другой вариант, когда ты хочешь сохранить свою работу, когда ты хочешь удовлетворить свои садистские наклонности, и, кроме того, вокруг тебя и внутри тебя существует целая культура, да, причем еще связанная там, с религиозными переживаниями, религиозными догмами, которая говорит тебе, что так делать правильно. Поддерживать тирана – это не просто как бы выгодно и в удовольствие тебе, потому что можешь избивать людей. Ну, когда быть садистом на радость себе. Но и в этом еще твой, ну, условно говоря, твой путь в рай. Да, ты вот как бы бросаясь на этих отвратительных, мерзких, там, митингующих, там, на эту всю интеллигенцию ужасную, которая говорит что-то, что не очень нравится твоему тирану, ты совершаешь свой, ты совершаешь свой долг, ну, как перед Богом. Да? И это совсем другая история. То есть выглядит все примерно одинаково, но там корней больше. Я имею в виду к востоку от Беларуси. Да, там это тяжелее. И поэтому, кстати, так часто в России, ну, как бы и оба лагеря, и те, кто за тирана, и те, кто против, говорят об Иране. Да, о том, что для стражей революции, да, то, что они делают, это не просто зло, как бы это не просто вот, как бы, карьера, там, работа. Это служение. Служение высшему началу, служение Богу. И в этом смысле я не думаю, что у белорусов мы найдем милиционера, который, отправляясь избивать там, студентов, серьезно думает, что таким образом он приближает к себя к Богу. Вот этого мотива я не уверен, что он есть. Ну и слава Богу. Вот что милиция в Беларуси не думает о Боге. Она просто думает о своих заработках. А эти мотивы, их, в общем, они более flexible, они более мягкие и податливые для работы с ними.
Окей. Я не прошу вас зараз дать докладный прогноз развития ситуации, але все ж, что будет далее? Куды может покироваться ситуация у обеих стран, у Беларуси и России? Куды они кируются? У один бок, в разные боки?
Россия, ну она как бы в 2014 году движется в родную гавань, как это было названо, ну как бы Крым. Это движение в родную гавань, это как бы возврат, очередной возврат к тому, с чего все начиналось. Условно говоря, к монархии, ну, как бы к такому унитарному, единоличному, абсолютистскому правлению, с опорой на силовиков, с опорой на всевозможный эзотеризм, на пропаганду, на помутнение сознания, на темное сознание, на Дугина, условно говоря. И для России это не... К сожалению, это не то, до чего вы докатились, а то, к чему вы вернулись. Уже так было. Да? Если... Я вот тут есть такой, ну, может быть, знаете, есть такой уважаемый Юрий Синокосов, это один из основателей школы гражданского просвещения. Их вот недавно выгнали из Москвы, ну, год примерно назад. Они вот там болтаются по свету сейчас. Он очень взрослый, ему за 80. И как-то он на днях рассказывал, что, знаете, в общем, для меня это уже там третий раз, потому что он думал, что оттепель, у него, его оттепель, это была оттепель хрущевская. И он всерьез говорит, я в 65-м году думал, что все закончилось. Ну, как бы все. Ну, то есть вот этот весь мрак прошел, безумие это все прошло. Дальше мы будем строить социализм с человеческим лицом, мы откроем границы. Нас ждет как бы, ну, весь мир. Да? И он даже пытался английский учить. А в 68-м году, после начала введения, ну, войск в Прагу, там, ну и вообще всех череды кризисов, как бы он рассказывал, что он из их компании, ну, как бы, молодых людей, которые рассчитывали, что мир открывается, что вот, как бы, режим, внутри которого не находится, частью которого не является, как в качестве граждан, когда как носители паспорта, он теперь радикально изменился, теперь все будет по-новому. Говорит, вот он из той компании, он как, вроде бы один не спился и не опустился. Он как-то сохранил себя. Да, потом, говорит, было еще пару раз. Говорит, для меня это четвертый вариант. Ну, как бы, ну, так бывает. Да, Россия все время пытается как-то уйти от себя, да, там, и почему-то все время возвращается к себе. Да, для Беларуси, как бы, она как раз тоже сейчас идет к себе, но это к себе совсем другое. Да, это национальное демократическое государство, вот как все было в 18 году, 25 сентября, там, когда люди зачитали эту уставную грамоту, где, в общем, все по пунктам написано. Мы демократическая страна, мы европейцы, мы хотим выборы, как в Америке, да, там, мы хотим университеты, как в Англии, мы хотим право, как в Германии, и тюрьмы, как в Норвегии, хотим сидеть, как норвежцы, ну, условно говоря. И мы к этому движемся. Это и есть, как бы, базу Беларуси, кто к чему, то, чего хотят белорусы, и то, для чего сам весь этот проект задумывался. Да? Да, ну и там, разумеется, мы хотим, все, чтобы все это было как по-нашему, то есть, ну, как бы и на нашем языке, и с учетом нашей культуры, и с учетом наших особенностей. Ну, то есть в этом смысле, все, отвечая на ваш вопрос, все идут к себе. Просто у всех это к себе разное. И в случае Беларуси с Россией это радикально разные к себе.
Дякую, Максим.
Пожалуйста.
Гостем каналу «Свобода преміум» был філозоф Максим Горунов. У Празе для вас працював Сергей Абламейко. Обовязково подпишитесь на наш канал, коли вы еще этого не сделали.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайте свобода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановное господарство. Словами с категории семейной лексики, здавалося б, маніпуляваць немагчыма. Але спрабуюць. Например, словом «бацька». Александр Лукашенко с початку нулевых годов систематично называя себя у третьей особе «батька». Сами белорусы у массе своей так не кажуть про героя телеэкрану, але мянушку подхопили у России да Украине, где добрым тоном лічыцца ужить яе у размове с белорусами. У нас яе вживают вертикальные чиновники да подпевалы.
Он плохому не научит.
Батька всех построить сможет.
Батька всех других покруче.
Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянет, сразу видно,
кто у нас хозяин в доме.
Слушай батьку.
А у 2013 годзе Лукашенко нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Под брендом «бацька» там і прочае в Росіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масло. Как будто Лукашенко прадаёт там. От моего імені прадаюць. Поэтому мы уже начинаем россиян предупреждать об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсоветской просторы еще до Лукашенки батьком звался коммунист Миколай Кондратенко, губернатор Краснодарского краю России. Видовочно, Лукашенко перенял мянушку у своего товарища. У белорусской мове сдауна слово «батька» уживалося амаль суцельно у семейном значении. С часов Великого князства оно было включено и в юридичную терминологию. «Батьковщина» – «батьков набыток», «спадчинная» – «майомость». Батьки, батька і маці, чалавека. Вядома, слова мае і метафарычны патэнцыял. Вось нацыятворчая рака.
Ой, нёманой батька наш. солнца, як день дорогим. Костем и зверугов шаленых ушами твои береги.
В украинской мове, хоть близкой, слово «батько» має інакшее семантичное поле. Народная песня про трагичные подеи конца 18-го стагодзя.
А наш батько Калнышевский того не гадает, а вже ж москаль січу обступает.
Батьком казаки называли гетмана. Махчима у працях тюркского атаман, якое часом связывают с ата, батька. Уже в іншую эпоху украинский полевый командир-анархист Нестор Махно заробил звание «батько», дякуючи тем самым казацким традициям нерегулярного, як бы народного, войска. А чому у белорусской мове слово «батька» не стало зворотом до начальника? Я наткнулся на текст «Русская душа и нерусская власть». Авторка Татьяна Миронова, член-корреспондент Международной славянской академии наук, змагается с чужебесием, выкрывая Захад.
Есть два типа отношений в иерархии руководителя и ему служащих. Это отношения подчинения и послушания. Подчинение предполагает преклонение перед законом.
Тут звернем увагу, накольки ёмистое и цивилизационно отповедное белорусское слово «подпарадкование». Это значит «свядомое здейснение парадку».
Подчинение крайне противно русской натуре. Наш подлинно русский тип организованности основан на послушании, чужд западному представлению об организации и порядке. В русском понимании иерархия начальник и подчиненный – это иерархия отца, его сыновей и дочерей, причем допускается по-русски, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пише Миронова, походить суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми-подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Буденного Александр Щолоков пише:
«Усіх атаманов бандитская братва вилучала з уласного осяроддя и титулявала батьками. Тому не диво, что бойцы першой конной звали своего командарма батька Семен».
Вось такая причина живучасти у Червоной армии титулу «батька», який ожив под час другой усесветной войны у советских партизанов. Украинское казацтво тут ни до чого. Был и у белорусской истории дзяяч з мянушкою «батька». Гэта генерал-майор Станислав Булак-Балахович. Балахович прошел российскую армию снизу, а в заколотах 1917-19 годов сам створав отделы и перенял заведенку быть отцом-солдатом. Свой загад после выбиття с Пскова червоных он подписывает атаман селянских и партизанских отделов. Уже тогда до него прилепилась мянушка «батька» у традиционным для российской армии до казацтва значении.
Эх, конь ты мой конь, шатры подковы, бяди в бой, нас батька Балахович.
Балахович не только воюя, але и пиша наивные верши по-белоруску под псевдонимом «батька». Он надто не слухался у раду БНР и увогуле якого-нибудь у раду. Атаманская мянушка ішла за ним все наступное життё и засталася уникальною для белорусского национального руху. А на агул у нашей войсковой традиции не называли командира, навод такого выдатного, как князь Константин Островский, батьком. Бо каждый шляхтич-вояр керовался статутом ВКЛ, имел свою мотивацию воевать за айчину. И монарха батьком не могли называть, его выбирали бояры-шляхта, и он был первый сярод ровных и выконвал отведенные ему законом функции, а не был айцом народов, как российский цар або Сталин. Навряд ці варта журналістам незалежных белорусских медіяв подгульвать нейчим комплексом и переймать гэтую небелорусскую заведенку. А все мы шануйма своих батьков и не вживаема слова «батька» марно. С вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня. У любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.